Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон». Сегодня мы продолжим беседовать с дирижером, народным артистом России Геннадием Александровичем Дмитряком. Геннадий Дмитряк – хоровой и оперно-симфонический дирижер, народный артист России. Родился в Вене в 1947 году. Музыкальное образование получил в Москве, в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени Чайковского. В качестве дирижера работал в Московском камерном музыкальном театре под руководством Покровского, театре оперы и балета имени Лорки в Гаване, Московском камерном хоре, Государственном академическом русском хоре СССР под управлением Минина, Академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко, театре «Новая опера». Важным этапом в творческой деятельности дирижера стало создание ансамбля солистов капелла «Московский Кремль». Коллектив занял ведущее место в музыкальной жизни России, а также осуществил множество гастролей за рубежом, дав в общей сложности свыше 1000 концертов. В 2004 году Геннадий Александрович возглавил Государственную академическую хоровую капеллу России имени Юрлова. Благодаря его стараниям капелла вновь заняла лидирующее место среди музыкальных коллективов страны. Геннадий Дмитряк – инициатор и художественный руководитель всероссийских музыкальных фестивалей «Любовь святая», «Кремли» и «Храмы России», призванных пропагандировать отечественную хоровую музыку и русскую духовную музыку разных эпох, как в столице, так и в российских регионах. В 2020 году Геннадий Александрович возглавил Государственный академический русский хор имени Свешникова. Геннадий Дмитряк награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, а также наградами Русской Православной Церкви, Орденом Святого Благоверного Князя Даниила Московского и медалью Славы и Чести первой степени. Сегодня Геннадий Александрович Дмитряк – гость программы «Канон». В предыдущей программе.
Всю свою жизнь я следую своей мечте стать дирижером. Я фактически от звуков не отстраняюсь никогда, даже ночью.
То есть это не работа, это ваша жизнь?
Это моя жизнь. Я ставлю перед собой и перед своими артистами самую идеальную, самую точную художественную задачу и стремлюсь к ее воплощению, которое от них требует высочайшего напряжения духовных и физических сил.
Геннадий Александрович, с прошлого года вы еще и возглавляете Государственный академический хор имени Свешникова. Насколько сложно совмещать работу в двух таких больших коллективах?
Да, это вот для меня тоже было совершенно неожиданным такое вот предложение, от которого я, конечно, не мог отказаться и возглавил этот замечательный коллектив, которому в этом году исполняется 85 лет. Конечно, это непростая работа, это трудно, безусловно, трудно, но когда ты любишь, и просто мне должны поверить телезрители, о том, что для меня это в жизни искусство, хоровое искусство, работа в хоре с хором для меня все означает все. Все остальное для меня имеет какие-то совершенно уже другие интересы. И поэтому, придя в госхор, я постарался почувствовать другую структуру, другую ауру этого коллектива, чем, так сказать, вот капелла Юрлова. На протяжении всех этих лет и капелла, которую возглавлял когда-то Александр Александрович Юрлов, а госхор Свешников Александр Александрович, эти коллективы были основными в нашем государстве. Угу. Они были такие же большими, они были рупорами вот той идеологии, которая, так сказать, господствовала тогда в Советском Союзе. Они были ведущими хоровыми коллективами, к которым обращались такие композиторы, как Шостакович, Свиридов, Прокофьев. То есть это были вот два разных коллектива.
Они конкурировали?
Вы знаете, конечно, безусловно, это гласно или негласно, но это всегда происходит. Вот эта конкуренция, она, конечно же, играла, наверное, большую роль.
А как же сейчас?
А сейчас я конкурирую сам с собой.
На два.
Я сам с собой, потому что я двигаю капеллу дальше, госхор я должен поднять до уровня того, который я представляю, капелла двигает дальше. То есть я конкурирую сам с собой, и в этом плане я не вижу никаких проблем, потому что и тот, и другой коллектив должен обладать высочайшим профессиональным уровнем. И своим, и иметь свою дорогу. Хотя это тоже все относительно, потому что есть несколько симфонических оркестров, которые работают в Москве одновременно. Они все равно все играют и Чайковского, и тот, и другой оркестр поет, играет и Чайковского, и Шостаковича, и Рахманинова. Другое дело, как? С каким, с каким отношением, с какими-то, с каким-то различием, так и хоры.
Они не станут похожими?
Вы знаете, ну, они уже похожи, уже потому что это хоры. Но сказать, здесь очень важно, какая ведется политика в том и другом хоре. Понимаете, вот, например, сейчас госхор, когда я стал вот возглавить хор, я, естественно, обратился к его истории создания и постарался почувствовать его некую свое отличие от остальных коллективов. Он создавался в 1936 году как коллектив, который должен пропагандировать русское музыкальное искусство. Прежде всего, русскую народную песню и искусство, народное искусство Советского Союза. И вот, придя в этот коллектив, возглавив его, я постарался вернуться к его истокам. Для того, чтобы прежде всего в нем должна быть находиться русская музыка. И вот, ну, к сожалению, год пандемии нас выбил, так сказать, из графика того, который нужен.
Притормозил
вот
немножко.
Уже с января месяца, уже работая, так сказать, напряженно с первого момента, я создал новую первую концертную программу, которая состоит из сочинений композиторов, самых выдающихся русских советских композиторов, таких как Свиридов, Гаврилин, Щедрин, Рахманинов, русские народные песни. И вот это составило основу вот нового репертуара капел госхора. Вы знаете, в судьбе каждого коллектива бывают периоды взлетов, подъемов, падений. Такой был и в капелле Юрлова, потому что в 1957 году капеллу хотели закрыть.
Угу.
Она находилась, такая была чехарда руководителя перед этим. Как-то вот не складывалось все. И Александр Александрович Юрлов попросил дать ему шанс спасти этот коллектив. И он это сделал. И таким образом капелла сейчас существует. В госхоре тоже, так сказать, случались взлеты и подъемы. И вот один из таких вот моментов госхор переживает и сейчас. И моя задача прежде всего сохранить этот коллектив, не только сохранить его предназначение, угу, как прежде всего исполнителя русской музыки. Безусловно, мы не можем зацикливаться на только русской музыке или только исполнять русскую музыку. Вот совсем недавно мы исполнили «Реквием Моцарта». Соответственно, сейчас коллектив происходит то же самое, что 17 лет назад проходило в капелле Юрлова. Тот состав, который, так сказать, находился, или те идеи, которые были в госхоре в предыдущее время, они утратили актуальность. И необходимо некое обновление, угу, причем кардинальное обновление. Это момент, конечно, очень сложный в жизни коллектива и, конечно же, в жизни людей, которые работали в этом хоре. Но вот такова жизнь. Понимаете, в искусстве, в пении есть некие ограничения. И возрастные, и творческие возможности, наверное, с возрастом не часто улучшаются. Там, вид артиста, понимаете, который должен быть на высоком уровне, он выходит на сцену, на него смотрят и оценивают его всего. Поэтому он, конечно же, должен соответствовать всем современным стандартам. И вот сейчас так в госхоре происходит такой, в общем, сложный и непростой период обновления. И, соответственно, вот этот репертуар, который мы сейчас начинаем, его исполняют уже в основном новые певцы и те, которые, артисты, которые сохранили хорошую музыкальную форму, способность репетировать, способность mm-hmm. совершенствоваться. И вы знаете, вот за это время, которое, так сказать, я с ним, с коллективом работаю, мне очень приятно там работать, потому что я тоже абсолютно учу их этому же навыку концентрированности, сосредоточенности этой работы, потому что без нее достигнуть результата высокого невозможно. То есть идеалы остаются одними прежними – быть лучшими. А как, что исполнять – это, конечно же, это уже некий вопрос. Но, безусловно, и у госхора, и у капеллы абсолютно разный вариант. Но еще такой же момент тоже интересный. Руководя такими двумя коллективами, мы можем исполнять такие полотна, как вот «Реквием» Верди с двумя хорами, патетическую ораторию Свиридова. И, вы знаете, для того, чтобы пропагандировать вот творчество вот этих двух замечательных хоровых коллективов, при поддержке Министерства культуры я в сентябре месяце, осенью, буду проводить фестиваль, первый музыкальный фестиваль «Капелла России» имени Юрлова и госхора. В лучших залах нашей столицы. Это, значит, в Большом зале консерватории, в зале Чайковского, в концертном зале «Заряде», где мы, открывая фестиваль, исполним совместно с госхором капеллы Юрлов, капелла Юрлов и госхор исполнит патетическую ораторию Свиридова. А завершать мы будем фестиваль, я планирую, «Реквием» Верди на сцене Большого зала консерватории. А в середине фестиваля будет сольный концерт капеллы и сольный концерт госхора, где зрители смогут познакомиться уже с мастерством с вот этих двух коллективов. Мне кажется, это очень интересная идея. Соответственно, это будут совершенно разные программы. И вот эта программа этого фестиваля, мне кажется, достаточно интересная. Я думаю, что скоро симфонические дирижеры, увидев это и почувствовав, какие возможности есть, творческие возможности у двух хоровых коллективов, как они будут приглашать для концерта именно два хоровых коллектива. А раньше это было два хоровых коллектива, потому что они находятся под одним художественным руководством. А раньше это было сложно. Во-первых, не совпадали графики там и так далее. И амбиции руководителей часто не позволяли быть вместе на сцене, потому что в какой-то степени не конкуренты. А сейчас это такая вот... ну, сказать, сложность отпадает. И поэтому я уверен, что очень скоро мы будем востребованы вот в этом плане нашими симфоническими дирижерами, которые увидят в хорах, которые стоят два коллектива на сцене, мощь звучания которых будет, в общем-то, потрясать. Так что вот конкурировать мы будем, безусловно, между собой.
В творческом плане уже.
Да, в творческом плане.
Это здорово. И самое главное, что все это на благо зрителю. Хоровой школе, важно отметить, что она неразрывно связана с православной традицией.
Безусловно.
Скажите, как в атеистическое советское время удалось сохранить эту традицию?
Вы знаете, она ведь, эта традиция, так же, как и устно-народное творчество, так же, как и былины, угу. и песни, когда не было нотной грамоты, они передавались из поколения в поколение. Вот точно так же Александр Александрович Юрлов и Александр Васильевич Свешников, которые были, родились в начале 20 века, они переняли вот эти традиции от синодального училища, угу. от Смоленского, от Чеснокова, от Костальского. И они стали продолжателями этих традиций в советское время. Да, в церкви петь не рекомендовалось, скажем так. Но все равно певцы не могли не петь, и они принимали участие в этих службах. А Свешников Александр Васильевич записал совершенно потрясающее в 70-х годах потрясающее всеночное бдение. На основе традиции русско-православного искусства. Александр Александрович Юрлов в 1966 году впервые в Большом зале консерватории исполнил целый концерт, где он исполнил русскую духовную музыку, концерты Бортнянского, Березовского, Веделя, музыку портесную, музыка знаменного распева перед поездкой на фестиваль. И вот с этого момента, 1966 года, откуда он знал? Александр Александрович Юрлов был учеником Свешникова.
Угу.
Он работал в госхоре. И вот таким вот образом эти традиции передаются из поколения в поколение. Ну и потом эти традиции соблюдаются и в нашем православии. Эти традиции живут в каждом храме. В священников, у регентов, которые, так сказать, ведут эти службы. То есть эта традиция никогда не угаснет и никогда не померкнет, пока существует Россия. А она должна и будет существовать вечно, я уверен, и православие, которое неразрывно связано с Россией, с государственной, и с ее государственностью, и культурой. И, безусловно, к нам в Россию хоровое пение пришло из Византии вместе с православием. И разорвать это вот неразрывное единство невозможно.
Геннадий Александрович, ваш личный путь в храм, он тоже связан с музыкой? То есть через музыку
вы знаете, нет. Это я как себя очень хорошо помню. В детстве мне было, может, 4-5 лет. Мне трудно сказать, когда меня, ну, как сказать, я был крещен. Я помню эту церковь, вот я помню своды храма. Мне кажется, это была и церковь на Солдатской, или это был Елоховский собор. Мне вот, ну, 5 лет, 4 года. С тех пор на моей груди, на шее вот крестик. И вот тогда с бабушкой. Бабушкой, которая была глубоко верующей, и она меня часто водила в храм. И я, может быть, не очень что-то понимал, но я был в храмах вместе с ней. И как бы вот духовно, зрительно, по ощущениям, образно я для себя впитал это вот, в себя эту атмосферу вот этого храмового богослужения. Ну, а второй этап моего вот приобщения к вере и к музыке православной случился в 66-м году, когда я впервые услышал
Юрлова.
На концерте Юрлова вот эти замечательную музыку, которая потом стала исполняться. Я вот помню, на третьем курсе, когда я учился в академии, Виктор Сергеевич Попов мне дал сочинение Дмитрия Бортнянского «32-й концерт. Скажи мне, Господи, кончину мою». Но тогда, в 66-м году, самый, так сказать, период рассвета атеизма, эти сочинения не могли закрыть, потому что музыка замечательная, но писали другие слова.
Угу.
И вот, вот этот концерт, 32-й Бортнянская, шел с такими словами: «Того, кто правды жив, ничто не страшит». А на самом деле такие были слова: «Скажи мне, Господи, кончину мою». Видите, вот «Того, кто правда жив, ничего не страшит». И когда мне Виктор Сергеевич сказал: «Гена, а ты, пожалуйста, посмотри настоящий текст». И я, вот это был 67-й год, я бросился искать, и это было очень трудно найти в библиотеках, в Ленинке. Я искал вот эти вот оригиналы концертов издательства Юргенсона, этих изданий, эти тексты. И вот вы знаете, когда я прочитал вот этот текст настоящий, который был, на который написан на стихи псалмы, на текст псалмов Давида, когда я прочитал вот эту вот фразу и в мелодии, когда я услышал эту мелодию и соединил сначала слова, вы поверите, на моих глазах я не то что заплакал, я просто не... А как это продирижировать, чтобы вот это вот... «Скажи мне». Как это сделать? Потому что это настолько, ну...
Тонко.
Тонко, возвышенно, духовно, божественно, что... Это невозможно человечески как-то даже передать. Вот с того момента в моей жизни начался тот глубочайший интерес к русской музыке, прежде всего русской духовной музыке. Ну и третий этап – это в годы перестройки, когда вообще все, так сказать, вот стало, раскрылось, и это стало создаваться огромное количество камерных коллективов, в том числе и я свой создал, где основой репертуара была, конечно, русская духовная музыка прежде всего. И мы с ней очень часто выступали за рубежом, с капеллы «Московский Кремль». Я объездил почти что всю Европу многократно. И я видел, каким интересом и каким авторитетом пользуется русская музыкальная культура и хоровая культура, прежде всего. Какие полные залы, какое внимание у публики к этой музыке. Поэтому на Западе-то к нам, несмотря на всю сегодняшнюю оголтелую пропаганду, которая творится во всем, происходит во всем мире по отношению к России, народ-то там к нам относится, к России, с огромной любовью и
уважением,
потому что они понимают, что русский народ является носителем той величайшей музыкальной, не только музыкальной культуры, исторической культуры, художественной культуры, которая богата наша страна.
Геннадий Александрович, у нас совсем немного времени осталось. В завершении программы короткий блиц. Три главных музыкальных произведения вашей жизни.
«Всеночное бдение» Рахманинова. Георгий Свиридов. «Три хора» на стихи к драме «Царь Федор Иоаннович». И, наверное, творчество Сергея Васильевича Рахманинова и Чайковского.
Три книги, которые нужно прочесть каждому.
Для меня сейчас большое значение имеют книги исторические. Это, прежде всего, Карамзин, Ключевский и Гумилев.
Продолжите. «Моя профессия»?
Для меня это все. Я не могу себе представить ни мгновения без этой... без этого... без, ну, профессию даже сложно сказать. Без этого, без этой жизни. В музыке, в хоре я не могу себе представить ни одного мгновения.
«Если бы не музыка»?
Я мечтал быть летчиком.
Музыкантом становятся или рождаются?
Им, конечно, становятся, но необходимо от рождения иметь некую предрасположенность к занятиям искусством, то есть некие способности. А дальше все зависит от того, есть ли у тебя эта мечта, которую ты, ну, тобой овладел, и ты всю жизнь движешься к этой мечте или нет. И человек, который обладает вот такой вот силой движения, воплощения своей мечты, добьется очень многого. Господь Бог ему поможет обязательно.
Больше всего в людях я ценю...
Отзывчивость для меня очень важна.
Бог – это?
Это вера в моей жизни сейчас значит очень много.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с народным артистом России, дирижером Геннадием Александровичем Дмитряком. Геннадий Александрович, я от всего сердца благодарю за эту встречу. Спасибо вам за вашу отзывчивость, за то, что вы пришли к нам. Спасибо вам за русскую музыку, как говорит большинство ваших зрителей, за русскую музыку, которую вы дарите. Продолжайте нас радовать своим творчеством, и храни вас Господь.
Спасибо за добрые слова. Я буду продолжать работать так, как я работал, с еще большей силой, еще с большей отдачей. Свои, отдавайте этому все свои силы, которые у меня только есть.
Дай Бог, спасибо.
Спасибо.
Дорогие телезрители, а с вами я прощаюсь ровно на одну неделю. Всего вам доброго.